В некоторой степени удивительные заявления от Жозепа Борреля. Принципиально разная реакция Евросоюза на конфликт вокруг Украины и войну в секторе Газа. Дорого обошлась ЕС в отношениях с арабскими странами, Африкой, другими регионами незападного мира, признался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Пессимистичные свои мысли он изложил на сайте Европейской внешнеполитической службы в личном блоге. Говорит, отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире. Разница в нашей реакции на войны на Украине и в Палестине была широко использована, говорит, российской пропагандой. То есть у них реакция разная, а широко использована была российской пропагандой. Что случилось с Жозепом Боррелем? Почему он еще до того, как уйти в отставку, она вот-вот уже скоро должна после выборов Европарламента произойти? Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии Российского МИДа Антон Гришанов сейчас с нами на прямой связи. Антон Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
А может быть, я ошибаюсь? После выборов Европарламент Боррель должен покинуть свой пост, по идее?
Да, там будет сформирован новый состав Еврокомиссии.
Значит, правильно. Ему недолго осталось. Но вам не кажется, что он раньше времени что-то стал правду говорить? Они как уходят в отставку, обычно правду говорят. А тут он что-то раньше стал говорить. Ну, очевидные вещи.
Уже книжку написал, там, если вы посмотрите заявление, он начинает с того, что я выпустил книжку с подборкой моих заявлений за 2023 год, все желающие могут с ней знакомиться, и вот таким образом он, видимо, ее рекламирует. Но как-то надо выживать основным европейским чиновникам, я думаю, он будет еще немало выпускать подобного рода литературы, я не уверен, что кто-то из нас с вами захочет, так сказать, глубоко с ней знакомиться, но, может, придется, так сказать, по роду деятельности. А другое дело, что, в общем, это заявление, достаточно давно подобные вещи обсуждаются в европейских, американских политических кругах. Действительно, свои странные реакции на конфликт в секторе Газа они поставили сами себя, потому что, безусловно, это дало повод глобальному югу, и нам, разумеется, говорить о двойных стандартах.
Антон Александрович,
да.
Вы можете ответить на вопрос, почему? Почему они так по-разному отреагировали? Не глупые же люди, так-то, по-честному. По-разному отреагировали. Они могли предполагать, что такая реакция, сейчас не про Бербок речь, например, про аппарат Борреля, что такая разная реакция действительно оттолкнет и арабские страны, и Африку, и ту же Латинскую Америку от Евросоюза еще дальше.
Я думаю, что Бербок тоже не настолько глупая женщина, как многие считают. Глупые люди в Германии не занимают пост лидеров партии и министров иностранных дел. Другое дело, что, в общем, она работает на свой электорат, и поэтому этому электорату не требуется, так сказать, геншер или кто-то в этом роде на этом посту. Им требуется довольно простой, близкий новому поколению немцев человек, в том числе по уровню интеллектуальности своих заявлений. Возвращаясь к вашему вопросу, они ориентируются на позицию Вашингтона. Вашингтон не может пройти против Израиля, потому что в огромной степени американский политический класс и Джо Байден накануне выборов, и республиканцы в еще большей степени зависят от позиции произраильского лобби, аккумулировавшего огромные финансовые, политические, лоббистские ресурсы. Именно поэтому США пытаются усидеть на двух стульях, с одной стороны, не рассорившись с арабским миром, с другой стороны, оставаясь верными союзниками Израиля. А Европа не может пойти против Соединенных Штатов Америки, потому что это будет означать раскол в западном мире. Поэтому, кстати, Боррель здесь пишет, что США-то даже более жесткую позицию по отношению к Израилю занимает, чем Европа. США вот ввели санкции против этих поселенцев, которые проводят политику по дискриминации палестинцев на западном берегу реки Иордан. А Европа даже этого сделать не может. Потому что в Европе тоже есть разные силы. В Европе есть, так сказать, определенные группы, также зависимые от сотрудничества с Израилем. Есть определенный комплекс вины у некоторых стран, очевидно, у Германии в том числе, когда они не могут ничего сказать Израилю, потому что Израиль в ответ заявит, что, чья вы корова мычала, а вы в отношении Израиля ничего не имеете права ничего заявлять, поэтому что Германия играет лидирующую роль в Европейском Союзе. Поэтому это комплекс факторов, и они сами загнали себя в ловушку.
Ну вот как раз реабилитированная вами в ушах наших слушателей Baerbock собирается посетить Израиль для того, чтобы выразить свою поддержку. Но это ведь как раз направление, ну, после атаки Ирана. Но это как раз ведь опять в русле того направления, которое сам же Боррель сейчас критикует. Говорит, знаете, мы, наверное, не очень правильно себя ведем. Но продолжаем так себя вести, я правильно понял?
Они не знают, что делать. Проблема в том, что у Европы, у Запада в целом, у них нет стратегического мышления. К сожалению, да, это проявилось на украинском направлении, хотя он приводит пример как раз позиции по Украине, что Европа проявила себя решительно, проявила себя, так сказать, сфокусированно. Но, как мы видим, результаты, так сказать, вполне естественно, что сегодня глобальный юг, о чем говорит Боррель, отворачивает Европу. То есть он говорит одни вещи, а выводы делает справедливые на основе, так сказать, своего убеждения в том, что Европа все-таки еще может осуществлять какие-то эффективные действия. На самом деле, на примере Украины мы уже увидели, что это не так. То же самое проявляется на примере Израиля, на примере сектора Газа, на примере Ирана. Действительно, ну, Европа и США в целом не обладают инструментами давления, например, на Израиль. Что они могут делать в ситуации, например, конфликта Ирана с Израилем, совершенно непонятно. Ну, всем очевидно, да, разумным людям, что удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске является грубейшим нарушением международного права, абсолютно не спровоцированным в данной ситуации, абсолютно, так сказать, не мотивированным, и, по сути, является попыткой правительства Нетаньяху пойти на дополнительную эскалацию, насколько я представляю, ради внутриполитических целей Нетаньяху.
Да, но ваши коллеги, политологи, много, ну да, примерно так же нам все и говорят, да, что Нетаньяху там свои политические цели таким образом пытаются. Да.
Он, его команда, это вопрос политического выживания, его коалиции, у которой сейчас очень низкие рейтинги. Но они пытаются продержаться еще 2 года до выборов 26-го года, и таким образом они пытаются сплотить нацию вокруг образа внешнего врага в лице палестинцев, в лице иранцев. Ну, а Европа не может ничего сделать в этой ситуации. У них нет рычагов давления. Даже если бы они хотели как-то остановить эту конфронтацию, что они, кроме своих громких заявлений, могут сделать? Ну, ввести санкции против Израиля, ну, это абсурд, разумеется, они не пойдут ни на что подобное. Так сказать, объявить какую-то дипломатическую, каких-то дипломатических мерах, там, снизить уровень отношений, но, разумеется, тоже они не смогут на это пойти, потому что их Израиль обвинит в антисемитизме. Но, более того, ну, Вашингтон не даст им разрешения на что-то подобное, потому что Вашингтон заботится о своей репутации лидера западного лагеря. Если вдруг возникнет ощущение, что Европа бросила вызов Вашингтону и заняла более радикальную позицию, то глобальный юг еще в еще большей степени уверится в том, что необходимо, так сказать, перестраивать свою модель взаимодействия.
Нет, тут так совсем уж удивиться. Да, уж совсем удивится глобальный юг в таком случае, мне кажется.
Безусловно, да. И они понимают, что, в принципе, вся эта система трещит по швам, что они уже не могут координировать между собой какие-то действия, что у них нету концептуальной идеологии.
Про координацию расскажите мне, Антон Александрович. Ну, интересно, да, сейчас сам, и так как вы рассказываете, да и, в общем, признаются Боррель сам, что у них там не было единства по отношению к палестино-израильскому вот этому конфликту, поэтому так произошло. Про координацию вот вы сейчас упомянули. А если... Я тогда конца и не понимаю, имеет ли право каждый отдельный министр иностранных дел, государства, члены Евросоюза на свою точку зрения? Или, в общем-то, все должно быть с Боррелем и фон дер Ляйен, как вы сказали, скоординировано быть?
Ну, формально они, конечно, имеют право, но...
Не-не-не, а по-честному, не формально, а по-честному.
По-честному, если мы говорим о том, что у них все-таки остается своя внешняя политика, то, конечно, они там, Венгрия, условно говоря, может занимать одну позицию, Италия другую позицию. Но когда речь идет о решениях Евросоюза, то, что мы наблюдали в отношении санкционного режима, да, против России, даже когда Венгрия заявляет, что у нее особая позиция, и говорит, ну вы как-нибудь там выйдете, покурите куда-то еще, в коридор прогуляться, мы пока проголосуем, потому что вы не можете нарушать принцип европейского единства. Это абсолютно антидемократическое решение, потому что вся европейская, евроатлантическая дипломатия построена на том, что решение принимается консенсусом. И если одна из стран против, то этого консенсуса нет. Но они пытаются раздавить это меньшинство, раздавить эту оппозицию. и тем самым, так сказать, нарушить все принципы демократии, плюрализма, на которых изначально Евросоюз строился. Конечно, это вызывает довольно серьезное раздражение во многих странах. И рано или поздно это раздражение выплеснется и в определенные электоральные результаты и внутри этих стран, и на выборах в Европарламент.
Угу. Ну и есть такой хороший вопрос. Ну и что? Ну выльется. Ну и что?
Нет, ну, безусловно, мы уже наблюдали, что произошло с Великобританией, когда британские элиты и британское население приняли решение, что вот эти принципы, по которым существует Евросоюз, по другим, разумеется, причинам, отличным от того, что мы сейчас обсуждаем, но эти принципы для них неприемлемы, что мешает другим странам к этому прийти со временем. Постепенно, безусловно, мы видим, как Евросоюз там обрушился на Великобританию, попытался продемонстрировать британцам, что они сами должны пожалеть о своем выборе. Но, тем не менее, вопрос об эффективности вот этой европейской внешней политики, европейской идеологии и так далее, он все больше начинает в большей степени подниматься. Пока что эти силы слабые, и силы евроскептиков довольно слабые. Но постепенно они все-таки могут упрочить свои позиции, они становятся более значимыми игроками. Это вопрос не 5 лет, не 10 лет, но в какой-то среднесрочной перспективе либо Евросоюзу придется реформироваться, либо, собственно, в Евросоюзе начнутся более серьезные центробежные тенденции. Потому что в нынешнем состоянии это абсолютно странная, не соответствующая выгодам времени организация и ее структура.
Ну, они хотят вот этот консенсус отменить, большинством принимать решения.
Ну, это, собственно, они тем самым, да, это и в НАТО, кстати, об этом идут разговоры, но тем самым они закладывают мину замедленного действия, потому что, безусловно, сама идея европейской, евроатлантической солидарности базировалась на демократических началах, а не на диктате большинства в отношении меньшинства. Они пытаются уйти от этого ради решения сиюминутных задач. Ну, опять же, так сказать, я не уверен, что большинству европейцев, в принципе, интересны эти задачи решать, потому что это касается, в первую очередь, Украины, борьбы с Россией, в то время как все больше людей не только на глобальном юге, но и в Европе задается вопросом, а что происходит, почему десятки тысяч палестинских детей умирают, почему подобные процессы начинаются на Ближнем Востоке.
Да, благодарю вас за комментарии, Антон Александрович. Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, был с нами на прямой связи.